Но для него маска — это скорее попытка получить прощение, некий жертвенный заклад, чем символ глубоко в душе кроющейся истины или поистине дурного предчувствия. «Мои две сестренки. Басня». Я встретился с ними в Лондоне, на приеме, устроенном после закрытого просмотра новой ленты. Это было в конце 50-х, через год после наступившего, в соответствии с описанной практикой, разрыва с Андреа, с которой мы, тем не менее, остались друзьями. К фильму сам я отношения не имел. Оказался там лишь потому, что приятельствовал с режиссером. Собирался побыть ровно столько, сколько требовала простая вежливость. Выпить вместе со всеми, как положено, выслушать положенные гиперболы и уйти. Однако на прием были приглашены и актеры, а среди них две молоденькие девушки, исполнительницы второстепенных ролей в одном из эпизодов. Играть они не умели, но были фотогеничны, и я уловил в них какую-то необычную пикантность. Случилось так, что я пришел на просмотр, как раз когда у меня возникли кое-какие проблемы со сценарием. Я увлекся тогда идеей написать историю межрасовой любви. В конце концов, фильм вышел на экраны под названием «Встреча во мраке». Я по глупости дал себя уговорить и приделал сценарию компромиссный хэппи-энд. Снимать ее должны были здесь же, на выключенные у кого-то деньги. Половину я почти уже написал. Написал длинную сцену с двумя главными героями, которую нужно было чем-то перебить. Какой-нибудь интерлюдией, небольшой сценкой, снимающей напряженность и в то же время, по возможности, затрудняющей излишне гладкий путь героя к его чернокожей возлюбленной. Что-нибудь такое, что напомнило бы ему, что розовые щечки тоже вещь вполне привлекательная. После эпизода с этими двумя девушками, во время просмотра, я мысленно ушел прочь от экрана. Или прошел сквозь него к эмбриону собственного фильма. И увидел сразу несколько возможностей использовать этих двух актрис для потенциального развития сюжета. Второстепенный персонаж в сценарии, что конь в шахматах, ограничен в передвижениях, но зато может быстро поворачиваться в ту или иную сторону и помогает исправить положение. Я не обратил внимания на то, что говорилось об этих двух сестрах в благодарственной речи перед тем, как погасили свет. Но после просмотра мне было интересно побеседовать с ними, и я сразу же заговорил с той, что попалась под руку. Звали ее Мириам, но она не была еврейкой. Она была настоящей кокни Smile and Road. Однако понять это по двум-трем фразам, выпавшим ей на долю в картине, было нельзя. Ее здорово натренировали, и она произносила их правильно.
Кокни. Лондонское просторечие, для которого характерно особое произношение, неправильность речи, часто рифмованный сленг.
У нее было удивительно тонкое лицо, стройная фигурка и поразительное платье. К тому же я заметил в ней не менее привлекательную смесь наивности и подозрительности. Все это происходило до того, как лондонский рабочий класс занял в обществе надлежащее место. И этот человеческий тип был совсем незнакомым и свежим, во всяком случае, для меня. Я гораздо лучше знал пустеньких актрисуль из шести графств близ Лондона или подражающих тем, кто родом оттуда, жаждавших, чтобы их поскорее подбросили жирным старым акулам с Уордур-стрит.
Улица в Лондоне, на которой находятся конторы многих кинокомпаний. Название часто используется как метафора британского кинобизнеса.
Эти девицы полагали, что достаточно заменить в речи безупречно буржуазное «а» столь же безупречно буржуазным «ай», чтобы изобразить говорок кокни. Мириам же старалась говорить по-культурному, но ее настоящий голос постоянно прорывался наружу. Как бы то ни было, она не выглядела, да и не была, потасканной. Ей понадобилось выяснить, кто я такой. Поначалу она мне не поверила. «Да вы тут все вруны паршивые, в бизнесе в этом». Потом просто ухватилась за мое предложение.
«Ох, фантастика! Вы чего, по правде про это пишете?»
Разумеется, прежде всего ей хотелось делать карьеру. И будь на ее месте кто-то менее интересный, я бы сбежал за 3-9 земель. Но она меня забавляла. Я постарался разговорить ее, и она рассказала о себе. Оказалось, что она вовсе не новичок в шоу-бизнесе, или, по крайней мере, в одной из его областей. Ее отец и мать работали в мюзик-холлах, и она с сестрой тоже. Она даже сделала вид, что шокирована. Как это я не слышал о сказочных сестрах? Танцевали и немножко пели под микрофон.
Только по правде мы нифига не умели. Понимаете? По правде, просто преступление, что нам за это даже деньги платили.
Она фыркнула и состроила презрительную гримаску.
Редко, по правде говоря. Я понял так, что в основном они работали летом на морских курортах с разъездными концертными труппами. Их антрепренер услышал про две маленькие роли в этом фильме, и их взяли. Я заключил, что взяли за вполне обычную плату, поскольку младшая из сестер все время крутилась под боком у продюсера, а я знал, что этот тип — всем известный старый козел. Время от времени она из-под тишка бросала взгляды в нашу сторону. Мы с Мириам стояли в другом конце зала. И у меня создалось впечатление, что они обе чисты и наивны, несмотря на опытность. Я решил, что смогу использовать Мириам, а может быть, и ее сестру. И даже подумал, что жаль будет не использовать этот голос, такой типичный, жареная картошка и уксус. Гораздо шире, чем думалось поначалу. Режиссер получше мог бы добиться и игры получше. Она меня привлекала. У нее был хоть и самодельный, но определенного класса стиль. Как выяснилось со временем, в том, что касается одежды и класса, значительно предвосхищавший будущую моду. Я сказал ей, что, возможно, в моем сценарии найдется роль для нее. Я ничего не гарантирую, но, может быть, мы как-нибудь встретимся за ланчем. Ресницы ее затрепетали. «Ага. А потом?» «Ну, я выбрал бы более окольный путь, если бы добивался этого».
«Более какой путь?»
«Более прямой».
«А то», — фыркнула она и добавила, «одну-то меня явиться вы ни за что не заманите».
«Возьмите телохранителей, сколько душе угодно».